Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь, уже почти 8 минут, понедельник, ноябрь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем. Доброе утро, пишет ваш слушатель. Пусть вернется свет, газ и iCloud. Я к этому готов. Играл Fallout, пишет Мышел. Доброе утро, поздравляю всех с весной, пишет Ви. Доброе утро, ну что, официальная отмашка дана. Гегемон отдал приказ. Будем посмотреть, пишет системный администратор. Конечно, будем посмотреть. В Москве 3 балла и 4 градуса. Ощущается как минус 1. Неутешительные новости подъехали вчера вечером, пишет Михаил. Какие? Спасибо за очередной день без ядерной войны, пишет Бизмарг. Запад торопится, пишет Юрий Лебедев. Привет, Алексей, с днюхой. Да, спасибо большое. Доброе утро, через два дня день рождения. Поздравьте меня, пишет Евген. С наступающим, Евген, с наступающим. 3 балла, а ощущается как 7, пишет Лукич. У меня тут сообщение ваше так себе проходит, если честно, не нравится мне. Срезаются некоторые буквы. Не получится ли теперь? Рано, уже поздно, как в фильме «На Дерибасовской хорошая погода», пишет Алексей. «На Речном плюс 5,5», пишет Сергей. Доброе утро, пятница, звонок Шольца. Суббота, массированный ракетный удар по Украине. Воскресенье, слив в пресуху об ударах вглубь России. Очень все странно, пишет Василий. Ставки ставим, Франция, Британия или США. Куда прилетит кинжал, пишет Ярослав. В пятницу оформил командировку в Крым на 9-13 декабря. Вовремя по ходу, пишет Дробик Сергеевич. Алексей, от всей души с днем рождения, Гусь за Русь говорит. Да-да-да, спасибо большое. И Борисович меня тоже поздравляет. Да, спасибо большое. Интересно, когда это... Когда люди догадаются? Ну ладно. Короче. Продолжаем прогноз погоды на Пролетарской плюс 7, пишет Анна. Отлично, давайте уже каким-нибудь темам, давайте что-нибудь обсудим, я не знаю, что вам хочется. Так какой раз по счету разрешают, надоело сплетни слушать, пишет Юрий. Ну, тут уже прям громко обещают, заявляют, разрешают. Тут уже, значит, Зеленский выполз и говорит, все, разрешили, сейчас мы покажем, и все в таком духе. Рисуются карты, на картах на этих там, вот сейчас до Москвы достанем, и все, опять же, в этом свете. Такое ощущение, что мы участвуем в спектакле, такая информационная открытка дошла до нас. Странная ситуация, пишет К9. Готовимся к отключению американского интернета в глубинах Атлантики, пишет Артем. Вчера по радио новость, зарплату дворникам подняли на треть до 35 тысяч, а где объявленные по радио 100 тысяч, пишет Дарья. Дарья, так это, видимо, где-то кому-то нужен дворник, ему платят 100 тысяч, понимаете? Может, выборы в США обсудим, пишет Дробик Сергеевич. А так что их обсуждать, все, они прошли. Давай про самое важное, как жарить шашлык правильно, пишет Джекпот. Ну, тут все просто, тут нужно хорошее мясо, вот, и, соответственно, не зажаривать его до адского какого-то состояния, естественно, угли использовать, да, не на открытом огне, а именно вот уголь, да, уже, и все, и нормально, потихонечку, вот, чуть-чуть подержал, и вот сочный кусочек хороший такой, да, вот, ешь его, мне кажется, так... Так 35 – это оклад, остальное – надбавки за сложность, условия и так далее, пишет Ярослав. Какое мясо берем, пишет Джекпот. Ну, смотрите, какое дело. Есть так откровенно, конечно. Ну, если религия позволяет, можно взять свинину. Нормально, свинина, спинка нормально. Нормально, абсолютно нормально. Говядина, ну, такое, как бы, вопрос. Ну, вот, баранина, ну, ясное дело, классика в этом смысле. Можно и курицу, да какая, собственно, разница? Что нравится, то и берете. Что в удовольствие, что больше всего нравится. Если свинина, то только шея, пишет Евген. Ну, я вроде то и сказал, да? Спина сказал. На сайте и в ВК после Щукина звук пропал. Доброе утро, пишет Василий. Ну, так задумывалось. Сколько замачивать? В чем? Пишет Джекпот. Ни в чем не замачивать нисколько, Джекпот. Вообще замачивание шашлыка, мяса как такового, да, нужно, когда у тебя мясо не ахти. Когда у тебя мясо хорошее, ничего не надо его замачивать нигде. И просто берешь и пошел жарить его. Только как одно удовольствие будет. Только лучок, соль и перец, пишет Мышел. Я бы не рекомендовал ни соль, и соль, и перец я бы не рекомендовал, потому что вытягивают жидкость и соль, и перец. Потом, сначала корочку организовал, а потом перчиком сверху и солью посыпал, когда уже корочка есть. Такая же система, как со стейком, если мясо хорошее. Если мясо так себе, тогда да, тогда уже придумаете, в чем его там мариновать годами, вымачивать. Ну, и так... В таком духе. Осетрина норм для шашлыка, пишет Андрей. Наверное, да, все эти шашлыки из рыбы тоже ничего. Там вообще ничего делать не надо. Берешь рыбу, просто дожаришь, и все. Нравится, не нравится. Ешь, пишет дед Зая, да. Есть маринад, сметана, гранатовый сок, соль, лук, пишет Бисмарк. Да бесполезно это все, Бисмарк. Берете хорошее мясо, жарите его, потом берете хороший соус к этому мясу и с соусом едите. И не надо ничего нигде вымачивать, ничего, толку от этого все равно нет. Осетрину берем на шашлык, свинину замачиваем в подсолнечном масле, пишет Незнайка. Что это такое? Я мариную по-болгарски, соль, перец, болгарские помидоры, много лука, мясо сочнейшее, пишет серпуховчанин. Сочность мяса, серпуховчанин, зависит от самого мяса. Если мясо хорошее и сочное, главное его не пережарить. А лук себе можно сделать отдельно с уксусом. Очень приятная вещь, да, вот лук с уксусом, все любят. Из маринада некоторые выбирают, сидят. А просто берешь лук, порезал, замочил в уксусе, слил. Надо промыл. Если уксус был не сильный, то тогда и можно прям в нем и держать. Курочка в кефире, нет, лучше шашлыка, пишет Дэнни. Никакой разницы. Берете обычную курицу, жарите просто и все. Не нужен никакой кефир. Вот. Еще раз, все эти маринады нужны, чтобы только какое-то уж очень не очень мясо вот, привести в более-менее нормальное состояние. Хорошее, качественное, свежее мясо, не нужно ничего мариновать его нигде. Новогодним повеяло, и еще соляночку в Казани. А, нет, простите, это была Татьяна. Новогодним повеяло, еще нужна соляночка в Казани. В Казани, в смысле. Хорошо, что я плотно позавтракал, пишет Мышел. Лук с уксусом, это гашеный лук, очень вкусно, пишет Геннадий. Понятно, с главным разобрались, а что с гарниром, пишет Джекпот. Ну, как что с гарниром? С гарниром такие варианты, смотрите. Овощи на, ну, гриль. Но овощи гриль нормальные никогда не сделаешь, если ты их перед этим не вымочишь в масле адски. Ну, то есть их невозможно. Вот баклажан невозможно пожарить никак, если он в масле полностью вообще не утоплен. Соответственно, это очень жирная история получается. Поэтому овощи гриль сомнительная штука, короче говоря. Плюс-минус, кому нравится. Так, вареная картошечка, да? Вареная картошечка, хорошо. А, овощи свежие, просто вот помидорки нарезал, огурчики нарезал, да. Взял зелень разнообразную, вот положил, все. Одно удовольствие. Что еще можно порекомендовать к шашлыку? Хорошую лепешку какую-нибудь, хлеб можно брать хороший. Ну, просто хороший, вот любой хлеб, какой вам нравится, хороший. Хорошо идет вот этот вот пресный, всякие лепешки разнообразные, очень хорошо идет, ну, типа лаваш. Вот, мне кажется, очень хорошо. Пока это только со слов прессы, официально никто из лидеров не подтвердил, пишет Василий. Это про ракеты, что ли, про свои? Да перестаньте. А как же стопочка запотевшая, пишет Кирилл. Ну, это для того, кто как бы пристрастился, вообще лучше. И без нее хорошо. А что за тема утром в понедельник еще неделю работать, пишет Настюха. Настюха, а в чем проблема? Шашлык можно жарить каждый день. Вы не поверите. Мандарины можно покупать круглый год, шашлык можно жарить каждый день, икру можно есть летом, когда она недорогая. Все можно делать в тот момент, когда другие этого не делают. И тогда вам будет счастье. Не надо жить в этом смысле по расписанию. Намерен занять место Юлии Высоцкой на НТВ в субботу утром, пишет Фол. Нет, я не умею портить продукты, поэтому у меня не получится никогда. А баня до шашлыка или после, пишет Джекпот. С баней аккуратнее, особенно у кого давление. Особенно если сочетаете баню и алкоголь. Вообще вещи несочетаемые. Вот вы все пытаетесь хорошее мясо вымачивать, а некоторые пьют в бане. Вот это вот два несочетаемых события, да? Вот вам две пары несочетаемых даже событий, вот так. Баня – это трезвое занятие, первое. Второе, конечно же, это, ну, я имею в виду, если ты паришься прямо, именно паришься. А второе, конечно же, хорошее мясо не надо вымачивать ни в чем. Выходите в баню, пишет Александр. Ну, когда-то бывает. Я не фанат бани. Вот, ну, тем не менее, бывал в хороших банях, действительно настоящих, русской бане в хорошей бывал. Когда заходишь вроде и вообще не жарко никак, и так вот банщику говоришь, а что такое, что вообще не жарко? Он говорит, садимся все по полочкам, вот так вот садимся, ждем. Потом берет вот эту вот ковш такой большой и туда прямо, в печку. И такой пар, да, благодатный пар такой, ой-ой-ой. И когда вот это все начинается, когда если тебя парят еще профессиональный человек, ой-ой-ой, что творится. Но если у кого давление, не рискуйте, правда, это опасно для вас. Слушаем пар, пишет Джекпот. Да-да-да-да. Картошка в фольгу и прямо на угле печеная получается, и чуть-чуть сливочного масла, бомба получается, пишет Давид. Ну, мы так делали, ветки с пацанами жгли. Ну, просто жжешь, потом картошку, никакой даже фольги не берешь, просто картошку вот в золу эту, пам-пам-пам, накидал и ушел. Ну, пришел, достал, картошка готова. Читал, что мясо это вредно, врут, пишет Юрий. Да, конечно, врут, Юрий, потому что все вредно, потому что вся жизнь это так или иначе смерть. Единственная правда жизни, да? Это смерть, поэтому так или иначе, в любом случае, все вредно. Другое дело, что вот прям торопиться-то не надо. Но если вы не будете объедаться, а как некоторые бы сказали, даже обжираться, а так, чуть-чуть того, чуть-чуть всего, то что же оно так вредно, что ли, будет? Расскажите про тандыр, стоит покупать, пишет Сергей. Ну, у меня не было никогда, если честно. Ну, я смотрел много роликов относительно вот этого тандыра такого небольшого, где и шашлык можно делать, и лепешки делать. Мне кажется, вещь классная. Мне кажется, вещь вообще такая вот прямо. То, что нужно. Я бы взял, знаете как, если бы было где поставить, и были бы, условно говоря, деньги на тот, ну, в тот момент, когда вот думал бы я над тандыром, я бы взял. Любое действие повышает энтропию вселенной, а тандыр кайф, рекомендую, пишет Мышел. Вся жизнь это одна плохая привычка, пишет К9. Нарезать картофан и сделать бутербродом с салом, завернуть в фольгу и в костер. Уф, пишет доброжелатель. Вот такое не пробовал. Старик Майк напомнил о себе и подрался с каким-то блогером, пишет Магомед. Да, я не смотрел, не хочу. Не могу вот это вот все, вот это ради денег, вот это шоу в 16-унцовых перчатках, ну, все это отстой, короче говоря. Наверное, Майку нужны были деньги. А что, у Алексея нет дачи, пишет Неважно? Нет. Доброе утро, знаете, если мясо было не очень, то до вас его уже приводили в хорошее состояние. Берите только проверенное мясо, лично видел и знаю способы, как известные компании приводят мясо в порядок, пишет Артем. Да-да, еще я бы там кавычки добавил, где вы пишете «приводит в порядок». Не понимаю людей, кто жарит на электрическом мангале в квартире, пишет Клоис. Электрический мангал в квартире? Я видел гриль, электрогриль в квартире, такой, знаете, так типа пресса он. Ну, ничего такая тема. Электромангал в квартире, это странновато, конечно, на мой взгляд. Зеленский опубликовал новый план победы. Ракеты сами себе скажут о себе. План победы, да он больной, пишет Василий. Да, мало того, что он больной. Больной у нас Кир Стармер, больной у нас Макрон, больной у нас Байден. Вот Байден очень интересно так видео, если видели, где он объявляет, ну, у него спрашивают про ракеты, говорит, а вы что, правда ракеты? И он такой не стал отвечать, развернулся, ну, в своей стилистике, и ушел куда-то в джунгли, реально в джунгли. Вот видео есть, он в джунгли уходит. Все так это выглядит, как будто мы действительно живем в плохой комедии. Вот правда, в плохой, прям такой тупой комедии класса Б. Не очень хорошие авторы писали, так скажем. Плохо себя проявили на разнообразных других шоу. Но вот здесь каким-то образом нашли финансирование и решили написать, да, историю мира. И мы все в этой истории живем. У меня иногда возникает ощущение, что вот, ну, существуют такие теории, что мы в каждый момент мы умираем и возрождаемся вновь. Ну, если так можно выразиться, что в какой-то момент мы с вами моргнули, и все умерли, и просто повернули в этих вселенных куда-то в сторону комедийности такой вот. паршивой, дешевой, вот, каламбурной комедийности. И это действительно так. Поэтому можете посмотреть это выступление Байдена, где он уходит в джунгли. Натурально уходит в джунгли. Ну все, я погнал работать. Всем хорошего дня. Можете говорить о своей политике, пишет Джекпот. Приятного аппетита, Джекпот. У меня электрошашлычница еще советских времен. После жарки можно дать дымок с помощью щепы. Не хуже, чем на костре выходит, пишет Ярослав. Сын Трампа очень правильно дал оценку после информации о разрешении ударов ракетами. В этой стране есть адекватные люди, походу, пишет К9. Либо они играют в, как это, в хорошего и плохого полицейского. Вот Трамп придет и порядок наведет, но пока он еще не пришел, Байден разрешает бить ракетами вглубь России, а потом придет Трамп и скажет, ну что, давайте договариваться или не буду отменять. Вот у меня такое ощущение возникло. Да, ощущение такое немножечко. Но кто слушает мою программу давно и долго, знает, что я говорил о том, что Байден разрешит стрелять дальнобойными ракетами ровно тогда, когда Трамп победит на выборах, чтобы подложить свинью Трампу. Так и произошло. Кто помнит это, дорогие друзья? Напишите, да, я помню. Вот просто если... Вдруг я сам придумал. Говорил, я помню, пишет Артем. Ну вот видите, все как всегда. Все как всегда. Значит, с Шольцем такая же самая история. Вот прям один в один. Значит, они готовятся нас, значит, бомбить. Потом, значит, Трамп выигрывает. Значит, Шольц звонит. Вот. Ему говорят, пошел-ка ты, значит, Шольц, туда-растуда. Он говорит, все, позиция не поменялась. Значит, и мы теперь будем бить этими ракетами. Кстати, у меня вот доверие я запросил, он говорит, Шольц. Посмотрим, буду ли я канцлером. Ну, конечно, скорее всего, не будет. Но, тем не менее, решение принимает. Говорил, я помню, пишет Олег. Да, я помню, пишет 78-й. И Серг говорит, тоже помню. Вот видите, я могу писать книгу. Человек, который предсказал ядерную войну. Вот легко. Когда выживем с вами после ядерной войны, я так и буду писать. Человек, который предсказал ядерную войну. И в отличие от всех других, предсказал довольно точно. Ну, то есть, точность была не ниже Жириновского. Уровень точности по шкале Жириновского выше, высокий, вот так вот. Кстати, да, шкала Жириновского, нам нужно ввести шкалу предсказаний Жириновского, да. В чем измерять? Допустим, она будет от 1 до 10, да, нормальная шкала. И в чем измеряем? А, ну в Жириновских. Ну правильно же, правильно? Если измеряют в каких-нибудь там Ньютонах, Кельвинах, правильно, значит в Жириновских. Значит, 9 Жириновских по шкале Жириновских. Жириновского, правильно? Все, мне кажется, да. Вот и помянули старика. В Вольфовичах. А, кстати, да, в Вольфовичах лучше звучит. Да, 3 Вольфовича по шкале Жириновского. Да, но это где-то, знаете, получается, ну 9 или 10. Это уже 10. Я же абсолютно точно попал. 10 Вольфовичей по шкале Жириновского у нас вышло с вами, дорогие друзья. Если кто-нибудь и где-нибудь когда-нибудь будет использовать шкалу Жириновского в Вольфовичах, помните, что это мы с вами придумали прямо здесь, сейчас, в понедельник, 18 ноября 2024 года, 8:25, уже почти 26, наговорит Москва. Никто до нас этого не придумал, серьезно вам говорю. Это наше новшество. Будем измерять предсказания в Вольфовичах по шкале Жириновского. Все, решено. Если когда-нибудь забуду, обязательно напомните мне об этом. Давайте обсудим, куда полетят ракеты. В Москву по военным базам. А наш ответ, пишет Павел. Ну, не хочется, Павел, такое обсуждать. Настроение портится, если честно. А и так понедельник, и погода, ну, не то чтобы прямо солнечная, да и все такое. Ну, посмотрим. Ты предсказал создание шкалы Жириновского, пишет Джекпот. Это не разрешение, это непосредственное участие НАТО в войне. Об этом говорил президент, пишет Илья. Ну так, а я же вам говорю, теперь Трамп будет делать вид, что да что ж такое, я вот сейчас приду к власти, и вот тогда я отменю. Вот, сейчас, потерпите, русские. Осталось 2 месяца, потерпите, братцы, только не бейте по Америке. Мы тут ни при чем. В конечном счете, сейчас же как выглядит ситуация? Американцы и европейцы разрешают дальнобойным оружием бить по России. В Америке, правда, власть сменилась, и это уходящий старый пердун нам подкидывает эту свинью. А в Европе-то не сменилось. Выходит сейчас Трамп, говорит, ребята, я как только приду, через два месяца, я все это отменю. Просто, пожалуйста, пока не бейте по Вашингтону, если не сложно. Не надо по нам лупить. Вот вам Лондон, вот вам Париж, рубите. Рубите сколько хотите. Вот туда. Там же не меняются они. У нас, говорит, смотри, какую подлянку мне подложили. Вот я вам говорю, воистину так и будет. Воистину так и будет. Вот и все. Он прямо уже это делает. Он уже это делает. Он выходит и говорит, ребята, не бейте по Америке. Америка тут ни при чем. Это уходящий старый вот этот пердун, в джунгли ушедший. Мы ни при чем. Не надо. У нас дети, у нас собаки, у нас дома. Только не бейте по нам. Два месяца потерпите, русские. А потом такой говорит, а вот французы и бриташки все те же. Смотрите, они не меняются, ничего не меняется. По ним бейте, смотрите, они через два месяца будут такими же, как они и были. Все, дискурс ясен, да, поэтому используйте. Опять Вольфовича накидываете, пишет Артем. Да, сейчас предсказание. Интересно, сколько выйдет по шкале Вольфовича, по шкале Жириновского Вольфовича? Как вы думаете, сколько? Братва, не стреляйте в пиндосов. Пишет Андрей. Наверное, сегодня будет интересный эфир на ТВ вечером. Вот. Ведущий ваш там полный тезка и даже похож внешне, только голос немного другой. Рекомендую посмотреть вам и слушателям, пишет Робик Сергеевич. Да, спасибо. Если уж нам отвечать, то бить по всем. И по Австралии, и по Канаде. Они тоже все в одной коалиции, пишет Серк. А Трампа возьмут и убьют, пишет Джекпот. Зачем Трампа убивать, если он гарантия того, что по Америке не прилетит? Он будет плакать на камеру и говорить, не бейте, здрасте, не бейте по нам, не надо. Это старый Байден, уходя, оставил это наследие, я все исправлю, ребята. Нет, Трамп сейчас очень выгоден американцам, конечно, все, забыли. С днем рождения, пишет Александр. Ой, спасибо большое, Александр, спасибо большое. Как всегда, рад в любой день принять от вас поздравления с днем рождения. Лучше бы, конечно, ноль по шкале Жириновского, пишет Андрей. Ноль по шкале Жириновского – это предсказание людей, которые говорят, что Трамп все исправит, и все будет хорошо, и вот теперь заживем. Вот это вот, я считаю, ноль по шкале Жириновского. Слава богу, вышел в определенный момент Сергей Лавров и говорит, вы чего? Говорит, мы вообще спокойно к этому всему относимся, с чего бы их внешняя политика поменялась? А это 10. Вот, Вольфович и по шкале Жириновского. Понятно? С днем рождения. Ой, спасибо большое. Ведут ЧС отменят инаугурацию, пишет Юрий Борисович. Тем временем бензин подорожал, пишет Мышел. Ну, как будто что-то подешевело. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Согласен с вами, чем проще приготовленная еда, тем вкуснее. Да, 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 еще раз да. Так, так, так. Ну что еще, мы с вами ракеты обсудили, нас грозятся убить. Вот Эрдоган выступил, слышали в новостях? У него супер новая идея. До этого ни у кого такой новой идеи не было, а вот теперь у Эрдогана есть. Вся та же самая, что писала разная зарубежная пресса. Пытаются через Эрдогана нас это продавить. Да? Сначала заявляют, что ракеты они разрешили, а теперь Эрдогана засылают, который «давайте по линии разграничения, давайте». Торопятся, торопятся, знают, что на поле боя ничего им не светит, да, повышают ставки, но куда деваться, конечно, они будут повышать ставки, будут пытаться до нас достать, да, и до Москвы будут пытаться достать, конечно, конечно, хотят заставить нас страдать, хотят нас сломать, угу. Некоторые притворяются друзьями, некоторые изо всех сил дуют щеки, все ясно, все ясно. Ну, ладно. А где вы будете справлять Новый год, пишет Кирилл. Да, судя по всему, в Москве, Кирилл. Простите, но новости невозможно слушать, пишет Анна. Почему? Мне очень нравится, очень хорошая новость. Эрдоган на двух стульях, как Ван Дам. Ну, у него свои интересы, послушайте. Он же не клялся никому в любви, я, насколько понимаю. У него свои интересы. У него сложная экономическая ситуация, при этом сложная и политическая ситуация, плюс амбиции большие, много обещаний и много чего еще. Поэтому он думает о себе, и это можно понять. Самый вкусный суп в кастрюлю, вода, капуста, филе куриное, картошка и поджарка, лук и морковь на все 60 минут, пишет Алексей. Вот, так. На канале «Дождь» все больше говорят про русские мясные штурмы, а также обнуление неугодных, пишет Клойс. Да если бы обнуление неугодных было в России, первых бы обнулили телеканал «Дождь», Клойс. Это же вы же понимаете. Поэтому то, что телеканал «Дождь» говорит, он же говорит за чьи-то деньги. А поскольку мы ему не платим, значит, ему платит кто? Правильно. Тот, кто сейчас сказал ракетами бить по России. Правильно? Правильно. Поэтому стоит ли слушать телеканал «Дождь»? Ну, делайте выводы сами. Доброе утро, Алексей. Концерт «Шамана» за бюджетные 16 миллионов уже обсуждали, пишет Кирилл. Да уже 100 раз обсуждали. У него, видимо, просто такая такса, да, 16 миллионов. И он, когда приезжает, это стоит 16 миллионов. Каждый раз, когда кто-то говорит, ой, к «Шамана» позвали, 16 миллионов заплатили, потом он даже один раз отменял, потом он куда-то деньги эти там кому-то отправлял. В общем, хороший человек, Ярослав. Вот, я каждый раз все удивляюсь, вы так это рассказываете про 16 миллионов для «Шамана», а сколько он должен стоить? И почему, самое главное, никто никогда не рассказывал, сколько стоили концерты Пугачева или там Урганта какого-нибудь где-нибудь? Почему все время рассказывают про то, сколько стоит «Шаман» и почему это дорого? Ну, мне просто интересно. Вот реально, а сколько стоили концерты Пугачевой? А сколько стоили концерты Макаревича? А сколько им платили? А вот «Ногу свело» сколько получало, а «Би-2» вот сколько получали за концерт, вот сколько им платили. Никто об этом вообще ни разу в жизни не говорил, всем всегда было все равно, все. «Шаман» куда ни приедет, почему вы ему платите деньги? Он что, бесплатно должен выступать? Я вот честно, ну он же русский, должен бесплатно петь, пишет Дарья. Ага, конечно. Я логику понял. Это, видимо, и есть логика тех людей, которые все время пишут про него. «Пугачева, заметьте, даже не иноагент», пишет Клойс. «Вы видели клоунский митинг пьяный Навальный перед бандеровцами в Германии? Типа они русские?» – пишет Маятник Фуко. «Я видел, что она встала на стол и сказала, что я стою на столе». Мне сложно изобразить ее голос. Вот. «Но чтобы сказать, что Путин убийца, я готова стоять на столе!» Вот так вот. Ну, я посмотрел на все это, ну, что сказать, безутешная вдова, конечно, что тут. Ну, не буду, в принципе, никак это комментировать. Мне сложно себе представить ситуацию, при которой миллионы вдруг вдохновляются таким, в кавычках, лидером и куда-то за ней идут. Это все выглядит очень и очень плохо. Ну, и плюс ко всему, конечно, интересно, на что она сама персонально рассчитывает. Вот она вот ходит, рассказывает, что она политик и... стоит на столе, чтобы всем рассказать про Владимира Путина и назвать его нехорошими словами разными. Ну, я единственное, еще когда это все увидел, а я с утра сегодня видел это все, посмотрел, вот, я подумал вот над какой историей. Интересно, как устроена, да, американская демократия, у них вот такие вот помоечные голоса, они никогда не смогут пробиться в политику, это нереально. Ну, вот эта вот система выборщиков просто не позволяет такому произойти. И я подумал первый раз в жизни, а может нам не критиковать систему выборщиков, может быть нам сделать систему выборщиков самим? Реально, вы никогда не думали об этом? Мы все время критикуем систему выборщиков и говорим, слушайте, у них нет прямой демократии. А ее, правда, нет. А может быть, и нам надо сказать, о, смотрите, у американцев система выборщиков, и у нас система выборщиков, и все. И все вот эти помоечные персонажи с улицы нас перестанут интересовать вообще, как таковые. Ну, какая разница? Нет партийной поддержки, нет никакого, нет никаких шансов. Все. И неинтересно. Вот есть там две партии, и погнали между ними соревноваться. Все остальные, можете ходить там, изображать что-то, регистрироваться куда-то. Но выборщиков голосов у вас будет ноль. А президенты и вице-президенты выбирают выборщики. Точка. Все, мне кажется, это классно. Это идея, мне кажется. Нет? Как вы думаете? Может быть, не критиковать американскую систему, которая, по сути, исключает прямую демократию, а наоборот, может быть, к ней стремиться, может быть, так и надо сделать, как у них. И все. И сказать, смотрите, у вас очень все демократично, и у нас очень все демократично. Все очень удобно, все. Классно будет, нет? Может быть. Трамп становится президентом и говорит Евросоюзу, двоеточие, пишет Бисмарк. Что говорит? У нас истинная демократия в России, ничего менять в выборах не надо. Хватит смотреть на капиталистическую американскую систему, пишет Клойс. Да не, я с вами согласен, но просто вот я подумал, почему у нас все время на постсоветском пространстве как бы оппозиции называют каких-то помоечных непонятных клоунов, которые бегают где-то по улицам, стоят на столах, что-то орут. Это никому не интересно. Вот никто же всерьез не рассматривал, что кто-то там из предводителей BLM, например, в Америке, он может стать президентом Америки. Ну, это же бред. Ну, то есть бегаешь ты там, какими-то плакатами размахиваешь, вот, штаны снимаешь, не знаю, ну, у каждого там свои приколы. Ну и бегай, все, это твоя работа. Твоя работа — бегать по улице с плакатами. Вот. Никто никогда тебя не сделает президентом, это невозможно. Все, ноль, точка. Ты никак здесь ничего не можешь реализовать. Бегай себе и бегай, дурак. Почему именно в странах третьего мира, как считают американцы, да, они все время ратуют за вот такую систему, где обязательно какой-то персонаж с помойки должен обязательно возглавить страну и тут же все разрушить. Ну, автоматически. Обратите внимание, где такое происходило, так и происходило. Ну, почему? Давайте смотреть на американцев. У них это невозможно технически, поэтому не такая плохая у них система выборщиков, я вот подумал. Я все время на нее смотрел с точки зрения именно демократии как таковой, да, то есть там человек отдает голос, а вроде никуда его и не отдает. А надо на нее посмотреть с точки зрения администрирования. Давайте посмотрим на нее с точки зрения, если бы мы с вами создавали систему, которая надежно была бы защищена от придурков, которые там митингуют на очередном каком-нибудь там непонятном столе или стуле или под столом. Неважно. Система выборщиков — идеальная тема. Идеальная. Все. Это как, знаете, как же это, с чем бы сравнить? Вот в Советском Союзе я не жил, но, наверное, это что-то должно быть, как ЦК партии или что? Нет? Ну, Есенин, Троцкий, Ленин тоже поднимался на пьедестал и зарабатывал себе уважение и к чему-то призывал. До наших дней такая практика имеется, пишет Клойс. Ну, имеется, да. Но смотрите, вот у американцев не было революции, и они над нами. А у нас были революции, даже две, за 20 век, и мы не над ними. Мы все боремся за то, чтобы быть наравне. Ну, реально, вот за что мы боремся? За что борется современная Россия? Давайте вот прям по-серьезному. За то, чтобы наравне разговаривать с американцами и говорить: у нас есть свое мнение. За свое мнение борется Россия, да? За себя, за самостоятельность. Ну, то есть за свое мнение. Мы считаем так, и мы будем отстаивать свои взгляды. Да? Ну, смотрите, две революции за один век привели к тому, что мы в следующем веке вынуждены воевать за то, чтобы нас послушали американцы. Просто послушали. Вот и думайте, а у них не было революции. У них не было, и они такие: не-не, мы слушать вас не будем. Мы сейчас ракетами там по вам каким через наши прокси украинские будем лупить, еще так далее. Они вообще на нашей территории исторической находятся. То есть они находятся на исторической территории, внимание, которая была включена и в Российскую империю, и в Советский Союз. Украина, она всегда была частью этого. И Российской империи, и Советского Союза. Подумайте над этим. Они сидят на нашей территории и рассказывают нам еще дальше какие-то басни и сказки. Ну вот. Ну, серьезно. Если так. Почему? Потому что мы два раза мы свою страну помножили на ноль. Мы ее помножили в начале 20 века и в конце 20 века. Каждый раз, когда ее умножили на ноль, у нас отнимали определенные территории. От Российской империи Польшу отняли и так далее. Вот. Финляндию ту же самую. Вот. От Советского Союза отняли все советские республики. Вот и вот думайте головой теперь. Каждая революция у нас, каждая, с броневичка, не с броневичка. Ну, нельзя сказать про Ельцина, что он с броневичка, правильно? Потому что Ельцин, он сам партийный был, он, значит, из коммунистов, хитрый очень. Гад такой, все сломал. Да? Вот. Кстати, Горбачев тоже ведь оттуда. Так что, если ругать Горбачева, то тоже, пожалуйста. Из коммунистов же. То есть, сами сломали изнутри систему. Что печально. Что, кстати, опять говорит о том, что не идеальная система, при которой есть система выборщиков, потому что и система выборщиков может каким-то образом сломаться. То есть можно сказать, что в Советском Союзе была вот эта система выборщиков, да? Все вместе взяли и решили, безотносительно народу, кто будет генсеком. Ну вот, ситуация привела к тому, к чему пришла. Но суть не в этом, ладно. Может быть, система выборщиков не самая надежная. Смысл в том, что у них не было революции, у нас были революции. Они заработали, мы не заработали. Они богатые, мы бедные. Вот так вот, в широком смысле этого слова. Да? Ну, есть какие-то совсем недостраны. Это осколки Советского Союза разнообразные, которые как бы питаются тем, что просто рассказывают, какая Россия плохая, и собираются с Россией воевать за американские деньги. Американцы только за это платят. Вот. Ну, если вот откинуть все эти как бы неведомые страны, в кавычках, независимые, то есть американцы, у которых не было революции, и есть мы, у которых были революции. И американцы, получается, занимают позицию доминирующую. Мы боремся за то, чтобы эту позицию, так сказать, им приглушить немножко, да, и свою приподнять свое положение. Но, тем не менее, Так что, если из этого исходя оценивать 20 век и наши действия в 20 веке, получается, что мы два раза сделали неправильно. И когда разрушили Российскую империю, и когда разрушили Советский Союз. Два неправильных действия. Потому что нам кажется, что мы разрушали две разные страны, а мы просто разрушали свою страну дважды. И каждый раз, когда мы разрушали свою страну, у нас отрывали куски от нее. И там сидели уже другие ребята. Англичане там сидели, американцы сидели, да кто угодно. Главное, что не мы. Так? Так. Вывод. Хотите еще, чтобы отвалились куски? Делайте революцию. Хотите назад, так сказать, вернуть утраченное? Придется воевать. Все. Два варианта. Оба в любом случае через кровь. Никаких других вариантов нет. Договоритесь с ними? Ну, идите договоритесь. Вот кто готов договориться с американцами? Идите договоритесь. Идите договоритесь. Вы могли попробовать договориться с ними в начале 20 века, в середине 20 века, в конце 20 века, в начале 21 века, в середине 21 века, в конце 21 века. Ну, 22-го, если доживете, можете попробовать договориться. Да? Там причины не в том, что кто-то не умеет договариваться, а в том, что есть желание владеть ресурсами. Так только пришел, сегодня кого-то ругаем или так, по верхам проходимся, пишет 506. Ну, может, ругаем, может, не ругаем, может, себя ругаем, может быть, вот вспоминаем добрым словом что-то, что-то не очень добрым словом. Трамп становится президентом, говорит Евросоюзу, вы прекращаете эту ерунду, голосом Лапенко, аки полковник Жилин. Ну, не знаю, о чем вы, Бисмарк, ну ладно. У нас было три революции, и это только в начале 20 века, пишет Сергей. Ну, Сергей, давайте, вы правы, да? Коротко, если вы правы, но в целом те революции две были подготовительные, да, вот, давайте, три, не будем считать, просто одна революция, которая привела по итогу к созданию Советского Союза и уничтожению Российской империи, по итогу, все, Российской империи нет, Советский Союз есть, то есть революция, которая изменила даже название государства, его границы и его там политический строй серьезнейшим образом, окончательно, вот, и вторая, это которая разрушила Советский Союз, контрреволюция, назовем ее так, да, но никакой Российской империи при этом не восстановила. Поэтому у нас была Российская империя большая, чуть поменьше Советский Союз и еще меньше Россия нынешняя. Цель наших врагов сделать так, чтобы нынешняя Россия была еще меньше и отколоть от нее другие кусочки. Вот, наша цель не противостоять этому, не допустить этого. Доброе утро, а на G20 Владимир Путин поедет, пишет Ростислав. Не могу знать, Ростислав не видел этой новости, надо посмотреть. Вы не смотрели сериал «Внутри Лапенко»? Пишет Бисмарк. А, я понял, о чем вы говорите. Я попытался смотреть, мне неинтересно, я так скажу. Ну, ладно, буду иметь в виду. Вы правы, Алексей, и с днем рождения вас, пишет Сергей Богомолов. Спасибо большое. А, Ульянов самый первый иноагент, пишет Ульрих. Ну, я думаю, что тогда он так и воспринимался. Тогда он так и воспринимался. Все-таки идея зарубежная, как вы понимаете, да? Некоторые еще говорят о финансировании зарубежном, ну и так далее. Что было реализовано на нашей земле. Другое дело, что сам проект, он был глобальный, и смысл был в том, что мы этим воспользовавшись, совершим такие мировую революцию, и будет все вообще по-другому, и мы будем, так сказать, лидировать в мире в некотором смысле. Ну, или, по крайней мере, построим какой-то новый мир, которого до этого не было, а старый мир, соответственно, рухнет. Старый мир не рухнул, капиталисты оказались хитрей. Пластмассовый мир победил! Макет оказался сильнее! Такая вот итоговая вещь. И поэтому граница ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усох, он разложился на плесень. Это итог. Вот две песни вам, и уже все понятно. Казалось бы, да? А потом... Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он как... А, нет, сначала, подождите, сначала так. American boy, уеду с тобой. А потом... Бухгалтер, милый... А потом... Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. И начало такое. Год новый наступил, кушать стало нечего. Правильно? О чем это? Конечно же, это те самые годы, 90-е, начало. Песня остросоциальная. Хорошо потому и разошлась, народу понравилось. Сейчас просто не все понимают. Вот. А потом «Белые розы». Не, «Белые розы» — это все лирика. Я говорю про социальные тексты. Вот как ни крути, комбинация — это социальные тексты. Обратите на них внимание. Я всегда говорю, по ним можно было отслеживать историю новой России. Да, и про надежды на иностранцев, вот эти вот все разнообразные и прочее. И разочарование. Вот. А потом-то в чистом поле система град, пишет Алексис. А потом, эх, Леха, Леха, мне без тебя так плохо, пишет Джекпот. Да-да-да-да-да. Да-да. А потом, Толика, нет, потом не только рюмка водка на столе, не москвич. Там потом, я уеду жить в Лондон. Вот так вот, это потом. Вот. А потом, я русский, и мне повезло. Ну, вот это вот. Понимаете, да? Это по итогу. Вот. Это сейчас мы в данный момент на этом этапе мы находимся. Где-то занервничал Галкин, услышав вас, пишет Юрий Р. Пусть не нервничает, мне не нравится женщина сильно старше меня. Я специально добавил «сильно старше меня». Небольшие расхождения, это ничего страшного. Краткая история России в песнях, пишет Ульрих. Ну, как ни крути, в любом случае песни знаковые, которые нравятся народу, народ их поет, они отражают состояние общества. Да? Почему-то же в какой-то момент какие-то песни становятся топовыми, да, по текстам, если они, ну, с русским текстом. Они же почему-то нравятся людям, почему-то их начинают петь. Я вот уверен, что если бы Ярослав Дронов пел песню «Я русский» где-нибудь в 2003 году, он максимум на что мог рассчитывать — на русском марше выступать, вот серьезно. А потом вдруг оказалось, что нормально говорить, что ты русский, и вообще-то это даже круто. Все, и всем понравилось, и все начали петь. Почему? Ну, немножечко всему миру назло, слегка, да, потому что достали везде прижимать русских, наш флаг, наш гимн, наш язык, нашу веру, и все, и люди сказали, ах так, тогда слушайте, и все. И что там, какой там текст? Я вдыхаю этот воздух, что-то смотрит, нет, нет, не та нота. Надо, ну же, как и я. И хочется просто любить и дышать, вот. И мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому что... И все. Я русский! Я иду... Нет? Вы поете уже, я надеюсь? Хорошая песня, хорошая. Давно она нужна была такая, на самом деле. Уж лучше намного всяких вот этих по типу... Банька моя, я твой тазик, рыбка моя, я твой глазик. Кстати, фильм «Интердевочка» 89-го года, так что все это раньше началось, пишет Маятник Фуко. «Интердевочка», «Ворошиловский стрелок», «Авария дочь мента», что вам еще накинуть, чтобы вы посмотрели. Кто-то предложил в СМИ оформить маленькую демонстративно-ядерный в океане между Англией и Францией. Ну, вообще, пишет Иван. А не жалко 16 миллионов, пусть поет, пишет Серка. Конечно, не жалко 16 миллионов, я не понимаю. Вон эти воровали сколько хотели, там, банкиры какие-то. Вывозили за рубеж, вывозили, вывозили, вывозили. Тут Ярику зажали 16 миллионов. Он что, один, что ли, работает? У него толпа с ним ездит. Ну а что, вы не назовете современную песню ни одну более хитовую, чем «Я русский». Ее нет просто, ее не существует. Я говорю, это главный хит России уже несколько лет. Ну что, денег, что ли, нет парню заплатить? Как эти прям жадные. Не, серьезно говорю. Если надо улететь в Нирвану, слушайте Синти Вейв, пишет Бисмарк. Матушка Земля, пишет. А, ну да, и вот вторая, мы все время говорим с вами, да, которая... Где эта нота? Я ее не возьму, все равно она высокая слишком, женская партия уже. Матушка Земля белая, вот эта вот, березонька. Супер, вот две их. Две. Мы уже говорили на эту тему с вами в эфире. Я тогда говорил, назовите третью, никто так и не смог назвать третью песню. Вот их две, самые хитовые. И тому, значит, Ярославу 16 миллионов, и девочке тоже 16 миллионов дайте. Все, все, вопросов нет, вообще забыли. Чего вы пристаете? Идите считайте деньги и на агентов в конечном счете. Они тут выступали, пели везде, в корпоративы танцевали. У меня такое ощущение, что они эту заказуху просто делают через СМИ. через какие-то третьи руки пытаются сделать так, чтобы Ярослав не разрабатывал. Ярослав пусть зарабатывает сколько угодно, пусть купит себе хороший красивый дом в Подмосковье, пусть в нем живет. Снимите про него какой-нибудь фильм биографический. Хочу видеть, чтобы Ярослав что-то рассказал. Интервью хочу с Ярославом. Пусть он расскажет что-нибудь интересное. Вот Борис Корчевников взял у него интервью, пусть у него еще кто-нибудь возьмет интервью. В конечном счете, я не понимаю, что пристали? Русский парень, хорошо поет. У меня сын 3 годика, по матушке земля, пишет Вася Батарейкин. Вообще 16 миллионов это копейки, пишет Алекс. Конечно, не долларов же, ну. А как же любой конь, пишет Костя Измитина. Ну, конь это старая песня, потом никто же нигде не ходит и не спрашивает, сколько стоят концерты любые. Правильно? А вот пристают именно к Ярославу. У шамана 3 руки, поэтому 16, пишет Иван Грейт. Смешно. Так, Дудь и Дронов, я бы глянул, пишет 506. Не, зачем это? Дудь иноагент, экстремист, террорист, негодяй, подлец, сволочь, мерзавец. Вот, и другие статусы, вот, Роскомнадзором, которые выданы. И гей, пишет Владимир, и гей, да. Наверное. Интересно, что он будет делать с 16 миллионами или просто будут лежать мертвым грузом, пишет Алина. Купит себе хорошее пианино. Вот слушайте. Вот пианино себе купит. Фотоаппарат купит себе. Машину купит себе. Машина. Вот одна машина сейчас стоит, машина хорошая. Сколько стоит? Ну, один Аурус. Сколько стоит? Посмотрите, 30 миллионов стоит Аурус. Что, Ярослав не народный артист? Народный или заслуженный? Заслуженный, наверное. Заслуженный артист. Не заслужил на Аурусе ездить, я не понимаю. На чем ему ездить? Ладно, хорошо, на Аурусе не заслужил. Хорошо. Ханчи. Ханчи надо, да, с водителем, правильно? Сколько ханчи стоит? 9. Ну, вот машину себе купит человек. Дачу себе купит, квартиру себе купит. Чего вы деньги считаете? Отстаньте от него. Хорошая пианино, 10-15 миллионов стоит, пишет 506. Да, я говорю, а там еще и гитару надо купить, правильно? А сценические костюмы? Кто шьет? А заплатить человеку? А танцы кто ставит? Правильно? Правильно? А кожа на штаны? Где взять? А кожа сейчас везде эко-кожает. Да, нормально. Надо сшить все. Это все сделать. Это образ. А этому, извини меня, заплатить человеку, который там... имиджмейкеру, конечно. Имиджмейкеру. И все это надо делать, конечно. Публикации где-то какие-то. А охрану не надо ему? Конечно, надо. Там бандеровцы бегают толпами. Конечно, Ярославу нужна охрана. Это денег стоит. Вот. А автобус надо купить, вот если ездят с турами. Или самолет, а? Арендовать, или автобус купить. Автобус большой, в нем все должно быть. Правильно? И микрофон новый купить надо. Конечно. Настоящие шаманы могут быть только родом из региона Шамань. Все остальное это игристые колдуны, пишет Нигматуллин. Это смешно. Писали, что имидж он делает сам, пишет Алекс. Ну, значит, себе и заплатит. В чем проблема? Вообще, многие в бизнесе знают, что хочешь сделать хорошо, сделай сам. Да, конечно, конечно. В оригинале нужно всегда делегировать полномочия. Но хочешь сделать хорошо, сделай сам. Ну, прекрасно. Человек сам тексты пишет, сам музыку пишет, сам имидж себе придумывает. Вам ему денег жалко. Вы вообще, как вы себя ведете? Тем более, что это? А шаман есть на миротворце, как Леха и Папа Римский, пишет 506-й? Да, я Трамп, шаман, Папа Римский, кто там еще у нас? Я-то забыл. У Трампа красивая женщина там, что-то как-то с разведкой связано. Забыл, как называется. Тоже она там есть. Тоже она там есть. Вот. Ладно, 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, понедельник, ноябрь, день 18-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 5 градусов, ощущается как 0. Как-то отошли от темы ядерных ударов. В этом году уже будет или после Нового года, пишет Таргалак. От этого зависит бюджет новогодних праздников. Не знаю. Шутки вы шутите, а ведь сейчас мы на грани ядерной войны. Когда, значит, бандеровцы запустят ракеты, а они запустят на 100%, пишет Кирилл. Ладно, пока вы справедливейшим образом беспокоитесь по вопросу, который вдруг стал вчера, так сказать, на повестке, появился. Я нашел один комментарий, который мне показался самым разумным из всех тех комментариев, которые я видел относительно вот этих вот ракет, да, потому что, как бы, этот анализ мне кажется действительно анализом. Это телеграм-канал «Архангел спецназа Z», и вот что они пишут. Все это выглядит очень интересно. Такое синхронное принятие решений не случайность. Имеется в виду американцы, да, британцы, французы. ВСУ на протяжении месяцев копили бронетехнику в тыловых районах и убивали свою пехоту без поддержки. Применяли ДРГ и совершали диверсионные мероприятия. По, в кавычках, старым территориям практически не наносили удары атак МС и Storm Shadow. Были несколько налетов БЛА, но они были минимальны в сравнении с предыдущими периодами. И значит, ВСУ копили все эти средства для какой-то цели. И с учетом разрешения на удары дальнобойкой и накопления ресурсов, украинские формирования, скорее всего, готовятся к рывку на каком-то участке фронта. Ждем, готовимся. Точка. И вот это, мне кажется, куда более, не куда более, а единственным адекватной оценкой, которую я видел на данный момент. Все остальное — это истерики, валяние в этих истериках, рассказы о том, что там, значит, ядерная война и так далее. То есть они, вероятно, готовят где-то прорыв, попытку. Где? Вопрос. Вопрос. Может быть, начнут давить сильнее в Курской области. Вот сейчас Axios пишет о том, что Байден разрешил наносить удары своими ракетами только по Курской области. И, внимание, по корейцам. Именно по корейцам. Когда они будут определять, где там корейцы, совершенно непонятно, но суть не в этом. Axios об этом пишет. Вот. Может быть, они хотят таким образом максимально удержаться в Курской области, потому что мы их оттуда выдавливаем. Может быть. Может быть, они хотят попробовать накатить опять в эту сторону и все-таки попытаться осуществить свой прорыв в Курской АЭС. Да? Может быть, может быть. Ну, вот этот анализ, который сейчас выдает Архангел спецназа, я считаю, что это действительно анализ, в отличие от всего остального. И всех этих предложений, там, бомбануть в воду, в Ла-Манш, пусть их затопит. Это все классно, эмоционально, интересно, но не имеет отношения к действительности, вероятно. Хотя... Наверное, бросит резервы на Черниговскую область для сдерживания, пишет Бисмарк. Ну а что там сдерживать в Черниговской области? То, что я видел, там вроде как разговор о том, что наши ДРГ заходили, поставили флаги и все. То есть там речь не идет о каком-то широкомасштабном наступлении в Черниговской области, насколько я понимаю. Или я ошибаюсь? У них есть куда на самом деле бросать резервы. Почему? Потому что, смотрите, как Запорожье задвигалось в сторону от нас к ним. Это первое, да? Второе, естественно, двигается Донбасс от нас к ним. И юг, и восток. Вот. И двигается... Ну, короче говоря, у них по всем направлениям они отходят, если честно. Они нигде не наступают. У них есть локальные какие-то вещи по типу, там несколько квадратных километров они могут взять, потом на следующий день их теряют, эти квадратные километры. Такое бывает. Вот. На активных участках фронта. Но они двигаются назад. Где они попытаются идти вперед, ну, вопрос. Я думаю, учитывая их специфику, ну, вот, и пристрастие к определенным вещам, они, наверное, будут пытаться как раз-таки в Курской области. Почему-то у меня такое ощущение. Может быть, я ошибаюсь. Но то, что они в Донбассе не будут пытаться, мне кажется, это очевидно. Ну, может быть, я ошибаюсь, опять же. Здесь я не настаиваю и не пытаюсь изображать из себя какого-то невероятного военного эксперта, у которого есть какие-то суперданные, на основании которых он делает безапелляционные выводы относительно происходящего. Сложно представить какой-нибудь бомбой можно устроить цунами, пишет малыш-футболист. Можно, малыш-футболист, можно. Сейчас на Западе разгоняется тема, что нужно выходить на переговоры по Украине, а поскольку тема с захватом Курской области обернулась для Украины провалом, то они придумали тему с дальнобойными ракетами как дополнительный аргумент на переговорах, пишет Сергей. Возможно и так. На историю с накоплением оружия для РФК ВСУ очень хорошо ложится логика вчерашнего нашего ракетного удара по тылам ВСУ, пишет Василий. Да, да. Дон Бидон решил навалить под дверь, уходя, а хуторяне и рады, пишет Александр. Рассматривайте Дона Бидона не как, как сказать, отдельного игрока. Рассматривайте его как часть системы, которая действует против нас. Если рассматривать его таким образом, получается, что все они делают именно грамотно. Да? для того, чтобы и дело сделать, и при этом претензии предъявить было некому. Ну, то есть, кому ты будешь предъявлять претензии? Трампу? Трамп будет кричать, что вы мне за что предъявляете претензии, я еще на трон не сел. Вот сяду на трон, тогда и решим, потерпите. Я говорю, уже мы это обсудили. Вот. Скрытно переместить много техники, когда нет зеленки, очень трудно, пишет Алекс Поляков. Ну, вероятно... А что, сейчас уже прям совсем зеленки нет? Или что-то есть? Ну, и потом под покровом ночи можно кое-что перемещать. Вот. Бидон ничего не решает же, пишет 506-й. Ну, лично он, конечно, ничего не решает, но те люди, которые с ним, так сказать, работают, они вполне себе решают определенные вещи. Джорк Рэй. Мальчик, в кавычках, я не хочу это слышать, это слышать, кавычки, про тебя уже мемы снимают, лохов за два лямы в штормы уже не хватает, патриоты борзые из диванов. Джорк, не очень понятно, что вы пишете, откровенно говоря, потому что такое ощущение, что вы через переводчик пишете. Попробуйте по-русски. Ну, я так понял, что вы страшно недовольны всеми нами и мной, и каким-то мальчиком, если честно, неизвестно каким. Дональд Трамп может подвергнуть пересмотр решения Байдена об ударах американским оружием вглубь территории России. Об этом заявил представитель переходной команды Трампа, пишет отец Борис. Да, но когда он может это сделать? Когда он станет президентом? А президентом он станет 20 января. Можете время сами посчитать. Сегодня у нас 18 ноября. А если переместят атак МС в Курскую область, пишет Алексей. Ну, гипотетически, конечно, можно, но чем ближе атак МС находится к нам, тем легче нам поразить атак МС. Это тоже известная штука такая. Так получается, Трамп еще вообще не влияет на политику, или Трамп тоже за, пишет Кирилл. Ну, смотрите как, он вроде влияет и вроде и не влияет. То есть, я буду президентом после 20 января, говорит всем Трамп, когда будет инаугурация. И, в принципе, те люди, которые подозревают, что Трамп станет президентом, они могут подстраиваться уже под его политику, да? Но многие из тех людей, которые в нынешней администрации существуют, американской, они, естественно, не будут подстраиваться под политику Трампа по одной простой причине. Они прекрасно понимают, что они дорабатывают вместе с Байденом последние дни на этом месте. И поэтому им нужно выполнить определенные обещания, которые они дали тем людям, которые их спонсируют. Ну, собственно, они эти обещания выполняют. Выходит, это начало конца, они бьют по нам, мы стираем их с лица земли, пишет Андрей. А украинцы не думают, что их стране теперь окончательный бесповоротный Армагеддон, пишет Алексей. Нет, украинцы ничего не думают, у них для этого есть специальный канал, который делает так, чтобы они ни о чем не думали. Он 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году вещает им все, чтобы они ни в коем случае никогда не задумались своей головой. Байден как Обама, уходя нагадил, пишет отец Борис. Я еще раз говорю, попробуйте не рассматривать Байдена как самостоятельного игрока. Попробуйте его рассматривать как часть системы, которая хитрит и играет в доброго и злого полицейского. Убеждая нас в том, что американцы разные, вот это вот все. Вот. Я говорю, не надо пить шампанское раньше времени. Тем более, что у нас и нет шампанского, у нас игристое вино. А зачем ВСУ наращивать боевые действия в Курской области, где перевес военной мощи на нашей стороне? Боюсь, натовская разведка уже представила Украине информацию, в каких еще приграничных районах есть прорехи, пишет Риборез. Не надо этого бояться, Риборез. Они в любом случае представили эту информацию, и они каждый день эту информацию отслеживают. Естественным образом. Если так все пойдет, Байден будет последним президентом США, пишет Андреа. Да ничего не будет, успокойтесь, пишет Ник Шанги. Ну, Ник, я вот, честно говоря, за вас в этом смысле. Мне всегда нравится такая позиция. Почему? Потому что она в большем количестве случаев верная. В отличие от позиции, сейчас что-то будет. Да ничего и не будет. Ну, что-то, конечно, будет, но не так, как вы себе это представляете. Ну, на Украине жизнь идет, ни света не было в выходные, ну, цены поднялись, а так все нормально вроде, пишет Алекс 99-й. Ну, ко всему со временем привыкаешь, Алекс 99-й, тут как бы ничего нового. Как вам марш берлинских либеральных клоунов за мир и давайте больше оружия Украине, пишет Василий. Ну, собственно, никак, частями видел, кусочками, ну, какая-то странная история абсолютно. Ну вот. Они думают, что ВСУ нас победят, и они, соответственно, придут сюда, в Россию, станут здесь властью и будут Россию делить на части и отдавать всем по кусочку, и таким образом восстановят, в кавычках, там, какую-то справедливость. Убогие, что? Но, с другой стороны, их финансируют там, поэтому они и работают на хозяина. Трамп пока ничего не может сделать, а вот Илон Маск может запретить Старлинки против России, пишет Анна. А я не согласен. Кстати, да, Анна. Кстати, мог бы, но что-то не делает этого. Обратите на это внимание. Пишет твиты свои какие-то потрясающие, смешные. И не более того, Starlink как-то не отключает систему. А я не согласен с Ником. Когда-то говорили, что не будет военных действий, а они произошли, пишет Андрей. И то правда. В декабре проиграем, поиграем тестикулами, и в январе спокойно сядем за стол переговоров, пишет серпуховчанин. С кем только вопрос, серпуховчанин. На Украине... так, да, все это понятно? Это было уже. Часть команды, часть корабля, сказал Байден, и пошел ко дну. Надеемся, пишет Давид. Ну, невозможно же постоянно сжимать пружину, в смысле повышать уровень эскалации, пишет Алексей. Ну, вы видите, что на самом деле то, что обычно говорят, что ну, характеризуют как полностью зажатую пружину, это на самом деле еще и не полностью зажатая пружина. Там же еще, понимаете, впереди Таурусы, да, потом еще разговор про томагавки обязательно пойдет. Он уже шел про эти томагавки, сейчас еще раз пойдет. Потом вместо F-16 разговоры пойдут про какие-нибудь F-35. Там есть запас, хороший запас. Как эту пружину сжимать? Вот они же сжимают. Уж на 2 месяца, наверное, хватит. Со Штатами, конечно. Не здесь же садиться за стол переговоров, пишет серпуховчанин. Ну, Штаты-то твердят, что надо с ними сесть за стол переговоров, поговорить с Украиной о чем-то, непонятно о чем. У них цель уничтожить Россию. Они к ней идут, пишет Екатерина. Правильно. А у нас цель не дать уничтожить Россию. И мы к ней идем. Пока только наше Министерство обороны что-то может. Остальное разговоры, пишет Юрий. Ну, вообще-то в военных действиях так оно и бывает. Министерство обороны работает. Вот. А, ну, будем не забывать, конечно же, о широкомасштабнейших разнообразных тылах, которые тоже куют победу. Вот. И без них тоже невозможно ничего сделать. Поэтому мы все в некотором смысле всегда вносим лепту в нашу победу. Шоль второй раз будет звонить в Кремль, пишет Алекс. Вопрос, конечно. А как вы думаете, на Украине слушают вас, пишет Дима? Не знаю, не уверен. А зачем? Так, ничего не будет, иначе бы не слили через СМИ об этом решении, пишет Алексей. Ну, Алексей тоже плохой довод, объясню почему. Потому что, когда рассказывали про украинское так называемое контрнаступление, аргумент такой же был: ой, уже все рассказали, значит, точно не будет. И уж если и будет, то не по этому направлению. Забавно было и именно по тому направлению, по которому обещали. Поэтому не всегда, знаете, работает эта схема. Хотя, в целом, схема рабочая, ту, которую вы предлагаете. Если что-то слили, обсудили, поистерили, то, может быть, уже это и не будет осуществляться. Вот. Посмотрел, зачем-то выступление Навальной в Берлине. Какая же она, ну, так сказать, ну, ругается тут Василий. Два слова связать не может. Не знаю, она и была такая, или это алкоголь дает о себе знать. Зачем ее американцы выбрали на роль лидера оппозиции, не понимаю, пишет Василий. Ну, тут все просто, у них такая схема, смотрите. Значит, Тихановский, Тихановская, Навальный, Навальная, они по такой схеме идут, им это очень нравится. Если бы в определенный момент где-нибудь ракетой по башке прилетело Зеленскому, тут же появилась бы Зеленская. То есть вот все время говорят, вот этот тот какой-нибудь там, Ермак, не Ермак, начинают какие-то фамилии перечислять, боксеров каких-то, которые двух слов связать не могут. Нет, прям Зеленскую бы взяли и посадили бы в трон. На трон, в смысле. Ну, как это трон можно назвать, не знаю, на стул. На стол! Как вот Навальная на стол же залезла, так же и здесь на стол бы посадили бы прямо Зеленскую и рассказали бы, что она теперь лидер и предводитель. Как мы знаем, значит, такие должности, они передаются трением слизистых. Вот. Ну, во всяком случае, по мнению американцев. Вас же не смущало, что по какой-то причине жена Клинтона пыталась стать президентом или жена Обамы тоже играла роль какую-то? Вот такая у них схема. Надо новичком жен в первую очередь травить на всякий случай, пишет Александр. Нет, Александр, нельзя никого травить, особенно женщин, сами понимаете. Это сразу же будет говорить о том, что совершенно бесчеловечный режим, смотрите, женщин атакуют. Мужиков еще как-то плюс-минус, нормально, мужики друг друга убивают, бывает такое. А женщину нет. Вот. Священники говорят, если мы обратимся к Богу, не покаемся, то ничего хорошего с нами не будет, вся наша история неразделима с нашим отношением с Богом, войны наши давно уже все поняли, а мы спим, пишет Екатерина. Просыпайтесь, Екатерина. В противовес разрешению бить ракетами предлагаю создать Министерство военного нападения, чтобы заерзали на стуле, пишет Александр. Вот. Сначала на стол, а потом уже в президенты, пишет Олег. Ну, такая логика, да. Ровно 10 лет назад Порошенко выступал и говорил, что их дети будут сидеть в подвалах, а наши в школах, пишет Ультра. Ну да, да, говорил. Наоборот, не надо таких травить, пока они лидеры оппозиции, мы спокойны, пишет Василий. На Курском уже что-то 18Т плюс-минус положили. Они еще завозят, пишет Александр. Да, завозят. Да, завозят. Все, что могут, завозят. Для них курское направление какое-то очень важное. Они все-таки реально, видимо, думали пробиться там дальше и потом это каким-то образом через ультиматум предъявлять к торгу. Да. Ну и цель была Курская АЭС, конечно. Да, они, наверное, и хотят дальше. Я почему и предполагаю, когда вот читаю аналитику относительно этих всех ракет и накопления там определенных резервов, что они попытаются все-таки реализовывать свои сценарии именно в Курской области. Почему-то у меня такое ощущение. Ну, может быть, где-то еще. Вот. На то, что они попытаются что-то делать в Донбассе, мне так не видится. То есть попытки какие-то вот на тех направлениях, которые нетрадиционные, так скажем. Вот, мне кажется, там они и будут осуществлять. Возможно, я ошибаюсь, возможно. У нас тоже так было, жена театрала какого-то возглавила театр, не помню фамилию, пишет Илхом. А не надо запоминать, потому что это не единичный случай, это такая типичная ситуация. Вот. Ну и на Западе решили, что это очень удобно для третьих стран разнообразных, да, не для Соединенных Штатов Америки, когда вдруг, если какой-нибудь, в кавычках, оппозиционер, что-то с ним происходит, надо срочно брать его жену и рассказывать, что она теперь должна возглавить страну. Удивительным образом эти жены почему-то не отказываются. Я не знаю, по какой причине они не отказываются, жены, вдовы, они почему-то решают, что они действительно как бы способны быть лидерами, что, в общем, странно. Ну, наверное, американцы, британцы и все остальные, они каким-то образом умеют убеждать, какую-то систему аргументации проводят, промывку мозгов, если там они есть, и каким-то образом вот доносят, что вот так и сяк. Поэтому, кстати, я и говорю, что вот сейчас по Зеленскому жахне, вот, сразу же заменят его на Зеленскую, и на этом все. А по Зеленской же уже как бы, ну, как бы, по женщине ракеты, ну. А рядом с Курской АЭС разве есть пятерочка, чтобы такие потери нести, пишет Вячеслав? Ну, вообще, есть пятерочки у нас в разных регионах, конечно. Воронеж они захотят, пишет Ники. Ну, сложновато, наверное, Воронеж-то, нет? Вот. Алексей, а что за заварушка в Абхазии с выходных, пишет Алекс? Она не с выходных, она там раньше. Ничего не понятно, если честно. Разобраться невозможно. Есть люди, которые пытаются разобраться в этой ситуации. Я ничего не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Самое главное, я не понимаю, при чем тут Россия вообще. Ну, там какая-то заварушка. Все СМИ так говорят, типа, о, как повезло, только по Курску бить будут. Какие добренькие американцы, только по Курску разрешили, а не остальной территории. А Курск-то наш, пишет Кирилл. Ну, я не знаю, что это за СМИ так говорят, Кирилл, если честно. Прямо вот так сидят и говорят какие-то средства массовой информации, как классно, что будут бить только по Курской области или как? Покажите их. Только не мне, а сразу компетентным органам. Это какие-то нехорошие средства массовой информации. Может быть, это какие-то не наши средства массовой информации? Просто фамилию раскрутили, не выбрасывать же, пишет рука-нога. Тоже, да, свойственная история. Фамилия-то одна. Так в Абхазии все против всего, но все скандируют «Россия», пишет Александр. Ну, если все скандируют «Россия» и любят Россию, то тогда пускай сами разбираются. Вот. Бабе бабки нужны, а там хоть кем угодно можно быть, пишет Андрей. Ну, неубедительно. Династия оппозиционеров, пишет Алексей. Да, и такое мы видели. Обе стороны в Абхазии говорят, что за Россию, пишет Андрей. И это прекрасно, мы любим абхазов. Мы любим абхазов, мы любим мандарины, нам все нравится. Вот. Надо помочь тогда как-то, я не знаю, абхазам разобраться в той ситуации, которая происходит. Но разобраться в ней совершенно невозможно. Я пытался что-то понять, ничего не понял. Я вам честно говорю. Читал, ничего не понял. Могу только сказать так, друзья, надо мириться, надо всем вместе решить этот вопрос, как-то в хорошем смысле этого слова. Воронеж, атомная станция, база Балтимор с военными самолетами, пишет Татьяна. Балтимор? В политике как на токоприемнике, есть пружина разжатия, только тупица будет ее сжимать, добиваясь своей правды, пишет Бисмарк. А вот смотрите, Бисмарк, вы сжимаете пружину, а потом отскакиваете на пенсию, как Байден. И пружина разжимается уже не под вами, а под кем-то другим. Можно ли назвать вас идиотом в таком случае? Или можно назвать вас хитрецом, который оставил тяжелейшее наследие следующему, и все. Но если пружина вопьется в зад другому, а не вам, это же круто. Разве нет? А, что, Трамп, нормально, обещал, давай. Ракеты разрешаю бить. Удачи, Трамп, 24 часа, ты обещал, давай, звони по телефону. Да, вообще все эти истории с инаугурациями, какая кривая тема, так вот задуматься, если. Абхазам не нравится, что Россия будет инвестировать в их государство. Может, пусть Грузия их возьмет, пишет Василий. Не-не, они все за Россию, Василий. Вам не кажется, ситуация в Абхазии – это реализация предвыборных обещаний грузинской мечты о дипломатическом возврате потерянных территорий? Для такого возврата нужно сначала убрать нелояльное правительство, пишет Павел. Так все же горят за Россию. По Абхазии давайте я объясню, пишет Василий. Есть два клана. Оба клана прекрасно понимают, что единственный способ существования страны – это деньги из России. Один из кланов, который сейчас у власти убедили, в том, что для продолжения помощи России нужно открыть местный рынок недвижимости для российских инвестиций. Второй клан, который оппозиция, топит за то, чтобы и дальше продолжали брать деньги России, но ничего не давать взамен, пишет Василий. Ну тогда тот, который открывает рынки инвестиций, мне кажется, больше имеет шансов на победу, Василий. Слушай, если ты рассчитываешь на помощь России, то, наверное, ты должен проявлять какое-то более-менее позитивное отношение не только на словах, но и на деле по отношению к России. Ну, возможно, я ошибаюсь. Я еще раз говорю, в теме не разбираюсь. Невозможно. Часть абхазов опасается, что большие российские деньги скупят земли Абхазии, устроив второй Сочи, пишет Василий. Так в Сочи классно, разве нет, Василий? Я, может быть, что-то ошибаюсь или не разбираюсь, но, по-моему, в Сочи очень хорошо. Дорого, красиво, богато. Если кто-то что-то скупит в Абхазии, и там будет так же дорого, как в Сочи, то, значит, все остальное в Абхазии тоже подорожает. И стоил, например, у тебя дом, не знаю, 10 миллионов, а будет стоить 100 миллионов. Продашь его, будешь богатым. Нет, не так? Какая-то другая история. Я, насколько знаю, инвестиции – это же хорошо. Нет? Заметьте, у них эта традиция – накрутить, выслать дипломатов, все изгадить и уйти, пишет Ник. Это вы про Запад? Да, я с вами согласен, Ник. Вся Абхазия – это все-таки сплошная коррупция на семейном уровне, поэтому мне нравится, что придут люди из России и будут хоть что-то делать за 30 лет. Там же никто ничего не делает после войны, пишет Василий. Я, честно говоря, Василий, не готов давать такие оценки. Почему в Абхазии не был просто ни разу? Интересно, а они мыслят только категориями личности, а стране в целом не хотят подумать, чтобы вернуть население своих стран в войну со всеми вытекающими, пишет Финист. Вы имеете в виду Запад? Ну, вы же понимаете, вот сейчас время неопределенности. Есть американцы, которые, как бы, ну, байденовские, там, демократы, которые такие, мы уходим, и поэтому вот подкидываем свинью Трампу. А есть Трамп, который придет и потом отменит решение Байдена. Ну, два месяца неопределенности есть. А за эти два месяца Украина может попробовать предпринять какие-то действия. И, может быть, что-то она там где-то попробует, как она думает, какой-нибудь кусочек ухватить, чтобы потом им торговаться. Уже когда Трамп придет и расскажет всем, что нет-нет, ракеты это не выход, надо торговаться. И все в таком духе. Вот. А нам, говорю, скажут, ну подождите, сейчас же Трамп придет. Байден дал разрешение бить ракетами и в стране, и в страхе убежал в леса Амазонки, пишет Павел. Инвестиции должны быть грамотными, а то у нас полстраны инвесторов в кавычках, банкротов, пишет Дмитрий. В Сочи хорошо, потому что больше ничего нет, нет ничего, пишет Саныч. Ну, так и везде так можно. Ничего другого нет, и поэтому и хорошо. Ну и потом в Сочи все-таки, Саныч, давайте честно, оно хорошо еще не только потому, что больше ничего другого нет, а потому что туда очень много денег вложили в определенный момент. Там и под Олимпиаду, и все дела. Ну реально, в Сочи вложили очень много денег. Дорого очень, согласен с вами. Но ведь плохо, когда дорого, и ты пытаешься что-то купить, когда оно уже дорого. А когда оно было недорого, а потом стало дорого, находясь у тебя во владении, и ты это продаешь за очень дорого, то это и неплохо. Это называется своевременные правильные инвестиции, которые принесли доход. 9.30 новости. В Москве, радиостанция говорит Москва, 94.8. За плинтусом пишет, кого вообще должно волновать, пристегнут я за рулем или нет? Вас должно это волновать, раз. Два, если вы вдруг вылетите из лобового стекла и, не знаю, ударите в витрину головой и ее там как-то сломаете, что-то такое, в чужой автомобиль врежется ваше тело, а вот то это тоже будут лишние траты. И это беспокоит людей за плинтусом, разве нет? Ну вот, куда штраф направлять на ремонт дорог? Ну, насмешили, пишет Бисмарк. Эрдоган намерен представить на саммите G20 свой план заморозки конфликта на Украине, пишет Блумберг, пишет Кирилл. Да, мы это уже слышали. Тот же самый план, что зарубежные СМИ до этого выдавали разнообразные американские. Лучше бы повысили штраф за невключенный заранее поворотник, пишет Ник. А потом этого самого за плинтусом лечишь за наш с вами счет, пишет СТ. О, кстати, да, за плинтусом. Это еще беспокоит врачей. Надо в шлеме тогда ездить, чтобы голову не повредить, пишет 506. Подождите, а все остальные? Вот ты в шлеме едешь, вот ты вылетел через лобовое стекло и ударил в этом шлеме по кому-то. Несправедливо. Ну, как бы ваши травмы и прочее, это нагрузка на здравоохранительную систему, пишет Дмитрий. Ну да, и на страховые наверняка, если ваша жизнь застрахована. Просто за превышение штраф скорости со скидкой 250 рублей, а за непристегнутый ремень со скидкой под 100 рублей. И какой момент опаснее, пишет за плинтусом. Вообще, самый опасный момент в любом случае, это повышение скорости всегда. Я с вами согласен за плинтусом. Но тут должна быть совокупность факторов. Может быть, вы имеете в виду, что у нас слишком маленькие штрафы за скорость? Может быть. На радио упомянули о неизвестно ходящемся Михаиле Прохорове, а сестру, имеющую передачу. Спросить нельзя, а где ее брат, пишет Дарья. Вы некрасиво действуете, Дарья. Вы хотите лезть в семью, так нельзя делать. Убивает не скорость, а резкая остановка, пишет 506. Вылетаешь в шлеме, навстречу тоже в шлеме, пасхальная встреча получается, пишет Вячеслав. Проворотники это точно, надо штраф за перестроение и повороты без включения поворотника, пишет Макс. Наверное, сложно отследить этот момент. Лучше налоги бы на авто отменили, а то налог и в стоимость топлива вложили, и отдельно платим, пишет Олег. Ну, кому лучше-то, Олег? Как налоги-то собирать тогда, если отменить налоги? Вот тоже. Лучше бы налоги на то-то отменили. Ну, конечно, лучше бы налоги все отменили. Но кому лучше? Тому, кто платит налоги, или тому, кто собирает налоги? Тому, кто собирает налоги, лучше налоги не отменять. А тому, кто платит, ну, конечно, им лучше бы все налоги отменили. В смысле, нам, конечно. А если комбо не пристегнут с превышением и под мухой, пишет Хисшеду, так оно обычно и происходит, Хисшеду, совмещается это все, да? Трезвый, медленно и пристегнутый, ну, или наоборот. Считаю, что если ты без ремня безопасности, то за медуслуги платишь сам, если выжил, пишет Джекпот. Вопрос извечный, а почему не служивший в армии активнее всех доказывают, что там нечего делать и вообще это для быдла, пишет Борис Горбатов. Ну, им нужно объяснить свой выбор. Это логично. Кстати, да, наблюдаю частенько водители на своей волне, поворотники нафиг у пешеходки ждут, когда остановятся пропустить. Нет, не видят. А, понял, пешеходы ждут, значит, никто не видел, не знает. Если налоги отменить, то все жить в ж многоточие будут, пишет Макс. Макс, я, честно говоря, не совсем понимаю вас в этом смысле, потому что смотришь на разные страны, и налоги есть, и живут все равно. Ну, как бы вот такая история. Ну, я с вами согласен, конечно, без налогов, а как? А кто будет строить дома, асфальт класть? Останавливает гаишник машину и спрашивает, ты чего так медленно едешь? Пьяный, что ли? Пишет Михаил. Это анекдот. Налоги на ремонт дорог уже не идут, что ли? На Киевке асфальт хорошо, просто переложили и сделали ее платной, пишет Сергей. Киевка платная? Где Киевка платная? Можно вам вопрос задать, Сергей? В каком месте Киевка платная? Не, просто вот вы написали, что Киевка платная. А где она платная? Я, честно говоря, не заметил, чтобы Киевка была платной. Сергей, вы что-то путаете или что? Или она где-то в каком-то моменте становится платная, и я туда не доезжал никогда. Ну вот. В Киеве, наверное, пишет Александр. Пока далеко, скоро будем от бетонки. Пока далеко, скоро будет от бетонки. А, скоро будет от бетонки, пишет за плинтусом. А по мне, лучше уменьшить нештрафуемый порог хотя бы на 10 км в час. Да, и вообще в городе скорость понизить, и больше камер, не только в Москве, но и по всей России, считает Финист. Ну, где-нибудь в Калужской области она уже платная, пишет СТ. Да не знаю. А кто-то воевать будет без налогов, пишет Александр. Ну, по логике получается как? Если не будет налогов, то нечем будет платить, конечно, тем, кто ведет боевые действия. Это логично. Потому что они же коммерцией не занимаются, они работают, люди, да, воюют. И, соответственно, если не платить налоги, то и платить будет нечем. Согласен с вами. На ТТК пусть асфальт обновят, самая ужасная дорога на ТТК, пишет Сергей М. Киевка платная от Малоярославца до Калуги, пишет Сергей. Интересно. А есть какой-то альтернативный маршрут, чтобы он был бесплатный, Алексей? Я, конечно, не доезжал от Малоярославца до Калуги. А бесплатный вариант есть какой-то или никаких не существует? Типа одна и платная. И дорого, кстати. СТ говорит, что есть бесплатный вариант. А платная сколько стоит? Ну, почему только налоги? У нас еще есть продажа ресурсов страны. Они же народные, пишет Андрей. Но тут же тоже, ведь, понимаете, продали ресурсы, да, вот, например, какие-то нефть или газ. Как наполняется бюджет? Через налоги. В любом случае. То есть, вот есть какая-то компания, да, она добывает нефть. И эту нефть продает. Вот она продала эту нефть и заплатила налоги. Это налоги. Скоростной порог уже снизили, например, в Подмосковье, расставив знаки 70, пишет Гзар. Стараюсь не превышать скорость больше, чем на 10 км в час. Постоянно обгоняют и сигналят, неудобно, даже как-то перед людьми, пишет Михаил. А вы в левой полосе попытайтесь не ездить. Нет, тут дело в том, что они взяли дорогу, которая была отремонтирована, отремонтировали и сделали ее платной. Вот если бы она через лес, если бы они через лес положили новую, я думаю, ни у кого бы вопросов не было, пишет Заплинтусом. Не, вопрос такой, Заплинтусом. Есть какая-то еще одна дорога альтернативная или нет? 150 плюс 200 – это платный обход Калуги. Олег Иванов пишет 120 рублей. От Малоярославца до Калуги примерно 340. Игорь Иванов пишет. Платка там 200 рублей на двух участках, пишет Сергей. А можно бесплатно проехать или нет, Сергей? А, я понял. Они сделали, наверное, обходы городов. Эти обходы, наверное, платные, Сергей, да? А можно, как и раньше, сквозь город, да? Гипотетически. Или как? 160 или 180 вроде примерно так платил последний раз, пишет Евгений. Продайте уже свои корыта и ездите или летайте общественным транспортом, пишет Юрий Константинов. От Малоярославца до Калуги примерно 340. Налог для комиссии по сбору налогов, налог для банкета по случаю сбора налогов, налог для похмелья с банкета по случаю сбора налогов, пишет Бисмарк. Есть объездные, кривые, через население, пишет Заплинтусом. Ну, то есть, как и было раньше, или нет, Заплинтусом. Да, можно бесплатно, мне говорят. Так можно через Детчино бесплатно проехать, пишет Сергей. Именно так, Алексей, либо по пробкам, либо с ветерком по платке. Ну, то есть, они взяли, построили платные дороги, и мы возмущаемся, что они появились платные дороги. Мы бы хотели, чтобы эти дороги были бесплатные. Я правильно понимаю? Объезд через Детчино вообще бесплатный. Садекс Прект пишет. А они там ничего не сделали, просто платная дорога стала, а если не хочешь платить, то по А101 петлять населенными пунктами, пишет Финист. Странно. Вот это странно. Бесплатно есть однополоска через деревни всякие, пишет Павел. Нет, была прямая дорога, построенная на налоги людей. Ее переделали и сделали платной, пишет Заплинтусом. А-а-а. Можно бесплатно через ЧПЖ. Или ЧПЖ, или ЧПЖ. Это пишет Алексей. Глава управления уголовного розыска Иркутской области, пишет Сейн, случайно убил человека во время охоты. Полковник Жбанов выстрелил из своего ружья в сторону ельника, где, по его мнению, должен был находиться зверь. Однако, на самом деле, там находился 62-летний загонщик. Пуля попала ему в грудь, и он погиб на месте. На место были вызваны следователи. В тот же день на Жбанова было возбуждено уголовное дело, и он был отпущен под подписку. Ну да, непредумышленное получается так, наверное, если докажут. Что сказать по поводу охоты, и когда путают человека и зверя, и убивают друг друга? Не первый и не последний случай. Рекомендую надевать такого рода одежду, которая зверю будет не видна, а всем остальным будет видна. Например, оранжевый камуфляж. Однажды, когда Рамзан Ахматович появился в одежде, в экипировке оранжевой, но при этом камуфлированной, то есть там такие вот оранжевые пятна были, да, на оранжевом. Все такие, ха-ха, что это за оранжевый камуфляж, где так можно скрыться? И мне охотники с опытом сказали, а зверь не видит цвета. То есть это нормально, это классно, наоборот. Ты появляешься в оранжевом камуфляже, зверь не видит цвета, и для него ты скрыт. А для всех остальных ты виден, потому что оранжевое пятно уж явно это не зверь, это человек. Так что вот вам вариант. Какая ирония быть загонщиком и умереть как зверь, пишет MT Words. Ставишь галочку в Яндексе, кроме платных дорог, пишет Антипаша. Маск предложил самолеты ракетами заменить. Вот было бы с машинами так же, пишет Александр. Да. Когда Маск предложил самолеты ракетами заменить, он добавил лозунг, девиз, точнее, своей компании. Да? Я просто предлагаю заранее, пущай полетает. С-1 такая же история. Была прямая, бесплатная дорога, теперь на ее месте платка. А бесплатная альтернатива стала петляющая кишка то по одну, то по другую сторону шоссе. Пишет, Пава Павел, вот так вот. Отмазка левая, пишет Слепой Пью. Природные ресурсы должны принадлежать государству, пишет Деда Вова. Так они и принадлежат государству, Деда Вова. Другое дело, что добыча природных ресурсов, она распределяется государством в соответствии с, определенными нормами и правилами. Вот есть какая-нибудь компания, и компания говорит, мы хотели бы добывать нефть. Государство говорит, прекрасно, добывайте нефть, продавайте нефть, а нам, собственно, платите налоги. И все. Так это примерно и устроено, Деда Вова. Первое правило охотника – не стрелять на звук. Если зверя не видишь, не стреляй. А загонщики, охотники и так в оранжевых жилетах должны быть, пишет Андрей. С-4 – другая история. Вот что действительно четко сделано, пишет Пава Павел. Да, и М-11 тоже классная. На охоте постоянно несчастные случаи. Пуля может срикошетить от дерева мерзлого, может рикошетом от воды пойти, может собака в лодке ружье потянуть, запутавшись. А вообще, я давно на охоту не хожу и не понимаю людей, которые охотятся. Если есть, что ли, нечего, пишет СТ. Еще бы без оптики охотились, глядишь, под ранком просто был бы, пишет 98-й. В уссурийской тайге с оранжевым пятном аккуратно надо, может сожрать, пишет Александр. Для загонщиков и охотников на номерах обязательным является яркая часть одежды. Это правило охоты загонной, пишет Строгинский. Можно вопрос, а между кем эта добыча ресурсов распределяется, пишет Ленивый Титан. Вы имеете в виду добычу ресурсов не на охоте, а условно говоря. Вот есть компания, которая добывает ресурсы и платит налоги. Все очень просто. Часть финансирования остается у самой компании, часть заработанных денег, а часть идет в налоги. Налоги распределяются по бюджету в соответствии с тем, как распределение бюджета построено, администрацией нашего государства, администрирующими органами. Давайте так, правительством. Все. Столько-то на войну, на военные действия, на оборону, столько-то на здравоохранение, столько-то на образование, столько-то на что-то еще в процентных соотношениях. Вот и все. Поэтому вот как-то так. Да, ресурсы принадлежат государству, и государство поэтому раздает разрешение на то, чтобы эти ресурсы добывать. Вот вы сейчас захотите добывать где-то ресурсы, например, вот кто там мне это писал, один из наших слушателей, пойдете добывать какие-нибудь ресурсы. К вам придут и скажут, а где лицензия? Где разрешение на добычу ресурсов? Вы говорите, а я вот сам вот решил добывать ресурсы. Все, вас накажут. Это преступление. Вот захотите вы добывать золото в России, например. Вам скажут, а как это вы будете добывать золото? А вы говорите, а я буду вот здесь песок выкапывать, промывать, и там вот искать золото. Вам скажут, нарушение закона, нельзя. Получите, будьте добры, разрешение от государства на добычу золота. Видимо, нужно, чтобы коммерческая компания добыла ресурс, продала и всю выручку государству отдала, пишет Александра. Всю выручку не получится отдавать, естественно, как вы понимаете. Забавно, только что зашел в военкомат обновить учетные данные после переезда, штраф получил 5000. Оказывается, есть всего 2 недели после смены прописки на это действие. Логика. Лучше не обновлять, видимо, пишет Василий. Валежник можно добывать, дело хорошее, пишет 506-й. Да, вроде как разрешено. У нас даже с металлоискателем не везде можно ходить, не то что там добывать чего-то, пишет Финист. Правильно. Дайте мне 1% бюджета и работать, я больше никогда не буду, пишет Юрий Константинов. Юрий Константинов, вы не один такой умный, нас таких умных 150 миллионов. А еще и иностранцы всякие разнообразные. Если ты нашел нефть на своем участке, то это нефть государственная. Если ты нашел наркоту, то это твоя наркота, пишет Юрий Константинов. На самом деле не так, Юрий Константинов. Если вы ее там не расположили, то она, собственно говоря, не ваша. Если вы вдруг обнаружили что-то подозрительное на вашем участке и сообщили в это правоохранительные органы, то правоохранительные органы, естественно, будут искать тех, кто это на вашем участке разместил. Но если вы сами закопали, то это, конечно, ваше. В кавычках. Вместе с уголовным сроком. Не люблю охоту, убийство безоружных младших братьев, а в принципе все мы братья еды, пишет Деда Вова. Так и так, да. На охоте, наверное, у животного даже побольше шансов, чем где-нибудь на забое. Тут появилась светлая мысль, чтобы отказаться от доллара, нужно покупать золото. Проблема в том, что банки берут комиссию за хранение этого золота, и вот если отменить эту комиссию, население начнет вкладываться в золото, а не в доллары, пишет Андрей. Да, но если отменить эту комиссию, и люди начнут вкладываться в золото, то получится, что золото в какой-то мере, опять же, не облагается налогами. Ведь все эти комиссии и налоги – это одно и то же, плюс-минус. Вот. Если уж хотите сохранять что-то в золоте, придется платить. И денег у них, у всех вагоны, чтобы добывать что-то. Ага, пишет Александр. А если у вас на участке найдут наркотики, то они твои, а если нефть, то она государственная. Пишет Ник Шанги. Он пишет, да, если у вас, и так далее. А, как значит, не пойду в военкомат, я просрочил на 6 месяцев, спасибо тебе, товарищ, пишет Макс. Макс, могут подумать, что вы скрываетесь, и потом штраф 5000 покажется не самым неприятным моментом в вашей жизни. Допустим, дадут 5 миллионов, и что? Они когда-нибудь закончатся? Все еще будете отказываться работать? Тело атрофируется, и работать будет уже нечем. Вот и думайте, пишет Бисмарк. Недра рабочим, земли крестьянам, олигархам тюрьма, пишет Бон Джови Джон. Да, это все понятно. Это все понятно. Другое дело, что в любом случае для добычи чего-либо и для реализации этого, для перевозки этого всегда нужны мощности определенные. Для этого нужна организация труда определенная, опять же. И можно эту организацию организовывать, собственно, государством и государственными компаниями, а можно организовывать частными компаниями, которые просто платят государству деньги. Так сказать, отдается на аутсорс по там, лицензии, по разрешению. Ну, в определенный момент по этому пути пошли. Когда кто-то говорит, что что-то должно, условно говоря, принадлежать государству, оно, во-первых, и принадлежит, но если он имеет в виду, что государство, именно госкомпании должны заниматься добычей, перевозкой, переработкой и так далее, вспомните о том, как в советские времена определенные госкомпании занимались регулированием разнообразных, давайте не госкомпания, а просто государство занималось регулированием разнообразных сфер. Ну, хотя бы даже всякой разной легкой промышленностью. Понравилось ли вам тогда, когда государство напрямую занималось легкой промышленностью, нравилась ли вам одежда тогда и все в таком духе? Не всегда нужно государству заниматься самим процессом. Иногда проще, когда процессом занимаются частники, а ты с этого имеешь деньги. Ну так, назовем это наемными работниками. В некотором смысле. То есть такая компания, которую государство нанимает для того, чтобы эта компания выполняла все задачи, при этом приносила деньги. Иногда это выгоднее, чем самому заниматься организацией труда. Газ на участке сколько стоит провести, пишет Алекс. Дорого. Всех женщин отдать государству и распределять между мужчинами по тендерам, пишет Юрий Константинов. Такого нет. Юрий Константинов. Но некоторые предлагают легализовать проституцию, то бишь сделать ее частью деятельности государства, так или иначе. Собирать налоги с проституток и все в таком духе. Вы слышали. Это, собственно, и есть, как это же называется, приватизация наоборот. Забыл, как называется приватизация наоборот. Частенько представляю, как народ бойкотирует какой-нибудь товар из-за подорожания, но народ в кавычках терпил, а все равно будет покупать втридорога то, что ему, по сути, и не нужно, пишет Бараэт. Ну, по сути, людям-то в основном ничего и не нужно. Все остальное, с точки зрения необходимости, просто навязывается. Национализация. Ну да, национализация. То есть вот некоторые же предлагают национализацию, спасибо, ленивый титан, национализацию сферы, так сказать, интимных услуг. Некоторые предлагают. Ну, я за легализацию в этом смысле, налоги там, осмотры, все культурно, пишет 506-й. Никогда это не будет культурно. Почитайте Яму. Национализация проституции, пишет Борис Горбатов. А что вы смеетесь? Вон, посмотрите, на Западе уже давно сделано. Налоги платят, все дела. По части проституции, кстати, женщин в ВСУ начали призывать, пишет Вячеслав. Вы сами давно говорили, что надо легализовать самую древнюю профессию, пишет Данил. Нет. Я говорил о том, что есть люди, которые недовольны якобы политической ситуацией в стране. А на самом деле эти люди от политики совершенно далеки. И для того, чтобы, сказать, они забыли о политике, им нужно на самом деле разрешить то, чего они хотят. А хотят они обычно, эти группы недовольных, одних и тех же вещей. Вот. Это что-то связанное с затуманиванием сознания разнообразным, с услаждением собственного тела и разного рода извращениями плюс ко всему, да? И вот когда они себя не чувствуют ущемленными, они вдруг начинают рассказывать о том, что они дышат полной грудью. То есть это люди, для которых свобода – это употребление разных затуманивающих сознание веществ и там, использование сферы интимных услуг. Я выбираю слова максимально корректно. Ну и все в таком духе. Вот они себя чувствуют в России неуютно на данный момент. Они говорят, да что ж такое? От дорогой гречки истерики, а рекорды продажи новых машин каждый год обновляем, пишет Александр. Да и по машинам, ну хотя да, я согласен, наверное, с вами, Александр, не буду спорить. Наркоманы, проститутки, пишет Павел. В общем-то да, Павел. А могли бы работать где-нибудь на Ленинградке, а не вот это вот все, пишет Вячеслав. Да коли, и все это за наши налоги, пишет 506-й. Да, согласен. Всегда нужно, чтобы какой-то человек вышел и сказал, что и все это за наши налоги. Оно так и происходит. Законы запишем уже по факту. В кап-рынке этих человек не управляет, пишет 98-й. Не совсем понял. Самозанятая Гетера или ИП по упрощенке? Профсоюзы будут, пишет Строгинский. Шутки шутками, Строгинский, но посмотрите на Германию, ведь так и есть. Ведь так и есть. Это у них профессия, эта профессия представлена на рынке труда, они платят налоги, и да, у них есть профсоюзы. Представляете? Может, в нищих регионах легализовать в одном одно, в другом другое, типа как с игровым бизнесом, пишет Брайт. Я предлагал подумать над зонами такими, знаете, где вот в России нельзя казино, вы знаете, но есть зоны, где казино можно. Возможно, эти зоны нужно совместить еще и с, не только с казино, но и с другими вещами, с которыми они и так совмещены, вот. Но это позволило бы наполнить бюджет. Я, кстати, предлагаю подумать над этим, реально. Спецзоны такие, которые позволяли бы наполнять бюджет, играя на вот этих вот желаниях человеческих. Все равно те люди, которые этого желают и тянутся к этому, они в любом случае этим будут пользоваться. Другое дело, что они, скорее всего, этим будут пользоваться не в доход государству. Вот. А вот представьте, можно было бы это обернуть в доход государству. Ну, это для этого нужно создание определенных вот таких вот развлекательных зон. Ну, вы поняли, да? Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Ну, понимаете, smell of colitas и все в этом духе. Вот. Везде, конечно, наверное, не надо. Ну, вот подумать над этим. А то что, вот вы думаете, все эти люди, которые в определенный момент стали ездить в Грузию, отдыхать и рассказывать, как там в Грузии хорошо, они что туда ездят? Подумайте, подумайте. И совместите это с определенными событиями. Вот. У Джорджа Карлина такое было, но у них там есть квадратные штаты, пишет Алекс Поляков. Развратный кластер в Калужской области, пишет Коля Измитина. Слишком близко к Коле Измитину. Нет-нет-нет. Если сделать развратный кластер в Калужской области, мы рискуем потерять себя. Ни в коем случае. Развратный кластер должен быть где-то далеко. Где-то далеко. Надо преодолевать. Таким образом расстояние, чтобы финансы... хорошо, потекли в авиакомпании, ну, вы понимаете, это должно быть сложно. Это где-то должно быть далеко, в тайге. В тайге. Может быть, на Кавказе, пишет АК, традиции Кавказа не подразумевают появление там подобных вещей. В тайге где-то, где ничего не было. Возвести какие-то новые игровые зоны развлекательные, и вот, чтобы человек уж все деньги отдал, если туда один раз съездил, чтобы все деньги потратил абсолютно, и все это пошло на наши, в, наше с вами, так сказать, в наш с вами бюджет. Вот. Сатира, юмор и все такое. На всякий случай подчеркиваю. В Норильске, пишет Олег. Не, в Норильске только никель. В рамках развития Дальнего Востока, пишет Строгинский, не подходит. Нет, не подходит. Это должно быть где-то в географическом центре России. Это не должно быть где-то далеко, да, там, на Дальнем Востоке или где-то. Потому что таким образом Дальний Восток может почувствовать свою какую-то отличительную особенность. А вдруг когда-нибудь эти отличия настолько будут существенными, что они ну, ладно, все, не буду даже думать об этом. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.